Часов и 5 минут в Москве. Сегодня четверг. Это значит, что в эфире канала «Живой гвоздь». Программа «Были о правах». Калой Ахильгов, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов, наш звук и видео режиссер. Мы пойдем сегодня по схеме, которая за последний месяц уже стала для нас привычной. Сначала, как обычно, юридические новости, различного рода законопроекты, вступившие в силу законы, поскольку мы в начале месяца, то с первого числа некоторое количество нормативных актов обрело законную силу. Вот, так сказать, Калой в кратком обзоре напомнит нам о том, с чем мы живем с 1 апреля. Символично, не правда ли, да? Всегда хочется на 1 апреля обратить особенное внимание. Кроме того, есть несколько вопросов, пришедшие в нашу программную почту. Напоминаю, что у нас уже несколько недель, как есть почта, bopravakh@gmail.com. Адрес есть в описании передачи в YouTube, куда вы можете задавать свои вопросы, и мы будем стараться на эти вопросы отвечать либо в личном сообщении, если они очень специфические, либо если они представляют общественный интерес, то, соответственно, вот в передаче, как и сегодня, будет. И, наконец, у нас, как обычно, есть главная тема. Этой главной теме мы обычно переходим во второй половине передачи после небольшой рекламы. Но, соответственно, когда перейдем, тогда вам ее и напомним, хотя она, разумеется, тоже есть в описании передачи. Итак, Калой, с чем мы живем с 1 апреля?
Ну, во-первых, Алексей, хочу всех поздравить с наступлением весны, наконец-то.
Да.
Это самое приятное, наверное, что я большой любитель таких весенних, весенне-летних мероприятий и погоды, поэтому для меня это особенный праздник.
Хотя, согласитесь, что в Москве в этот раз она наступила как необычайно резко. Я не припомню таких годов, когда 2 апреля было бы там 20 с лишним градусов тепла.
Да, хотя сегодня за окном довольно прохладно. Да, безусловно, апрель не отличился, скажем, какой-то оригинальностью с точки зрения норм, которые вступают в силу. И у нас обычно апрель, июль, сентябрь – такие месяца, когда очень много законодательных инициатив вступает в законную силу. И первое, мне как адвокату, естественно, самое интересное – это вступление в новой статьи в силу в Уголовном кодексе. Это новая статья 171 с примом, за которой предусмотрена ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку и так далее – товаров и продукции без маркировки.
Вам, как адвокату, это особенно интересно, потому что вы предвидите, что большой объем работы будет по этой статье?
Соседние, скажем, статьи рядом с ней, которые находятся, они довольно интересны с точки зрения расследования, и они интересны с точки зрения доказывания, потому что много всяких, скажем, не то чтобы там подзаконных актов, а каких-то даже внутренних регламентов используют при доказывании по этим статьям. В общем, бывает интересно. И здесь, наверное, речь идет больше о том, что у нас в стране с каждым годом увеличивается перечень товаров, которые нужно маркировать, и государство требует маркировки. И, соответственно, чем больше таких товаров, тем больше вероятность совершения правонарушений, связанных с этими самыми маркировками и их отсутствием. И, соответственно, статья, она будет довольно интересна.
Мне в первую голову вот насчет маркировки, мне, обычному такому вот человеку, ведущему обычную жизнь, далекому от бизнеса, мне в первую очередь в голову приходит продукция табачная. Да,
вот да, на да ней безусловно. Должно... Безусловно, да, безусловно, речь идет именно об этом в первую очередь. Но не только, поскольку здесь нет конкретного указания на табачную продукцию, но в целом, в первую очередь, конечно, речь пойдет именно о ней. Мне кажется, у нашего режиссера микрофон не выключен в Zoom, и будет это довольно...
Да, шум некоторый происходит, да, попросим Андрея там что-то с этим сделать.
Угу. Да. Ну, конечно же, самая важная новость апреля, ну, хотя она, скажем так, ежегодная новость апреля, это весенний призыв. Но в отличие от других лет. В этом году весенний призыв продлится до 15 июля. То есть это будет, получается, 2,5 месяца. Вот. И планируется призвать примерно 150 тысяч человек в возрасте, как мы уже говорили, не от 18 до 27, как раньше, а от 18 до 30 лет. Соответственно, поскольку тема призыва – это наша тема сегодняшнего выпуска, я думаю, мы подробнее…
Да, мы ей подробнее позанимаемся через полчаса.
Да. Для любителей путешествовать есть хорошие новости, потому
да
что…
Да неужели?
Да, у нас вводится с 1 апреля как раз вводятся штрафы за задержку вылета самолета. Точнее, они уже были, они увеличиваются, по-моему, в 4 раза. То есть раньше это было 25 рублей в расчете на час на одного пассажира, а сейчас это 100 рублей в расчете на одного пассажира в час.
Но это штрафы, то есть мы, пассажиры, с этого ничего не получим, с этого получит государство.
Смотрите, значит, здесь речь идет о том, что авиакомпании, перевозчики, которые, значит, задерживают рейсы, да, по, опять же, здесь тут причина важна, по причине, не зависящей от нее, например, точнее, зависящей от нее. Если, например, этот двигатель сломался или что-то еще из технических проблем, то, естественно, это ложится все на авиакомпанию. Если там, не знаю, туман, снегопад, то понятное дело, что здесь к авиакомпании претензий быть не будет. Да, здесь штрафы идут именно как раз... штрафы устанавливают надзирающие органы над авиакомпанией. Да, и они платятся, конечно же, не нам с вами, но... Будем надеяться, что это будет как-то мотивировать авиакомпании не задерживать рейс.
Ну, вообще, честно сказать, для меня странно. Я пропустил это, но сказал честно, признаюсь, поэтому удивление мое не было разыгранным. И при том, что я со всех сторон слышу, причем не только из новостей, но и от своих часто достаточно летающих там по разным делам приятелей, что заметно увеличилось количество различного рода сбоев, связанных именно в первую очередь с техническими проблемами, по понятным причинам обслуживания самолетов российских авиакомпаний, значительно затруднилось за последние пару лет. Вот. И тут государство, которое вроде бы на словах все говорит о том, что надо всячески поддерживать авиационную отрасль, тут наносит ей такой, понимаете, смысл в дисциплинирующем ударе есть тогда, когда это действительно результат раздолбайства авиакомпаний. А нынешняя ситуация, я так понимаю, как раз мало связана с их возможностями.
Да. Поэтому я и говорю, что если это не зависит от компании, то, конечно, ни о каких штрафах говорить нельзя. Здесь все довольно ясно. Очень важная, на мой взгляд, новость для многих граждан нашей страны, потому что все-таки у нас очень много людей занимаются малым, мелким бизнесом. Я имею в виду поставками товаров в Россию, там всякие маркетплейсы и так далее. Так вот, с 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза посылок, которые доставляются физическими лицами из-за границы, составляет 200 евро. У нас она была раньше, помните, 200 евро, но, в общем... Скажем так, было решение экономической комиссии, по-моему, единой экономической комиссии, по-моему, называется ЕЭК, которая временно увеличивала этот порог до 1000 евро. Сейчас этот порог вернули на 200 евро, и сейчас без уплаты таможенных платежей на зарубежных интернет-площадках можно будет заказать товары стоимостью до 200 евро и весом до 31 килограмма. Превышение норм будет подразумевать уплату штрафа, точнее не штрафа, а пошлины на 15% от стоимости. Ну, в общем, довольно, скажем так, мне, как человеку, который не занимается, мне трудно определить объемы эти, но мне кажется, что это довольно важная новость для тех, кто занимается именно поставками такого рода товаров из-за границы, в основном, конечно, из Китая. Интересная новость от налоговиков, потому что, как оказалось, что у граждан России примерно 2 миллиона счетов за рубежом. Именно у граждан России. Примерно это посчитали где-то у 600-700 тысяч человек.
Ну да, где-то в среднем 3 счета на голову получается.
Да. Тоже да, так сразу. Так. Угу. Да. В общем, ФНС об этом сообщила. Значит, это к чему вообще новость? К тому, что, на мой взгляд, те люди, которые считают, что налоговики могут не знать о том или ином счете, например, в Дубае или в Грузии или в Киргизии, ну, я думаю, здесь нужно просто быть внимательным, потому что наверняка, если налоговики установили, сколько счетов открыто за рубежом у россиян, то наверняка эта информация поступила в том числе и от тех самых стран, где открыты эти счета.
Но, с другой стороны, мы же не знаем с вами, насколько названное число соответствует действительности. Ну, может, их в 4 раза больше.
Вполне вероятно, и, скорее всего, так и есть, потому что, например, я не думаю, что, например, банки в Западной Европе делятся информацией с нашими налоговиками или американские банки.
Я думаю, что это, скорее всего, казахские, киргизские, возможно, грузинские, да.
Да. Ну и появилась законодательная инициатива, тоже связанная с потребительским интересом. Значит, банки хотят обязать использовать в рекламе кредитных продуктов охлаждающие так называемые фразы, чтобы люди могли оценивать свои потенциальные возможные риски, прежде чем взять кредит, займ и так далее.
Мне кажется, это с нормой о маркировке как-то связано. Да, банки теперь свою рекламу должны маркировать. Если мы делаем вам предложение, но оно не безвредно для здоровья, как ну, курение.
Похоже, да, но здесь нужно, наверное, просто людям... Скорее, эта норма направлена как раз на то, чтобы людей немножко приземлить, в том смысле, чтобы они понимали, что... Ну, то есть, это человеческая психология, когда человек там пытается... взять займ, он всегда очень позитивно относится к будущему. И он всегда очень надеется на то, что в будущем он сможет этот займ вернуть. Но учитывая количество банкротств, растущее банкротств физических лиц, то здесь, наверное, это как одна из маленьких граней того, чтобы людей удерживать от того, чтобы попасть как раз в перечень банкротящихся физлиц. Потому что число банкротств физлиц у нас в стране растет, и растет сейчас уже заметно сильно. Если там год-два назад это было не сильно заметно, то сейчас это довольно сильно. Поэтому здесь, наверное, такая норма, направленная на сдерживание людей от получения кредитов, которые они не смогут вернуть.
Знаете, Калу, я в свое время 2 раза был в Непале, и первый раз, когда мы с друзьями приехали и закончили горную часть, остановились в Катманду в отеле, отель был хороший, в отеле казино, прямо в отеле. Ну и мы решили зайти посмотреть, как выглядит в Непале казино, потому что в Непале все выглядит не так, как в большей части остального мира, и столкнулись с совершенно поразительным явлением, которое мне тогда произвело большое впечатление. Оказывается, по законам Непала, ну, по крайней мере, тогда это было 20 лет, лишним лет назад, гражданам страны было запрещено играть в казино. То есть казино по закону были только для иностранцев. А мы обратили внимание, лица либо европейские, либо индийские. А вот непальские, они довольно сильно отличаются, непальских совершенно не видно. Нам сказали, а запрещено. А почему? А говорит, вот непальцы такие люди, что начав играть, они не в состоянии остановиться. Mm-hmm. И государство проявило вот такую заботу. Ну, значит, вообще играть не будете.
Ну да, что-то напоминает. Mm-hmm. Что-то напоминает. Важный, очень важный, на мой взгляд, законопроект сейчас подготовило Министерство внутренних дел. Законопроект касается, естественно, мигрантов, и этот законопроект будет важен и интересен всем, кто так или иначе соприкасается с мигрантами, начиная от строителей, кто приглашает мигрантов под конкретные работы, заканчивая моими коллегами-юристами, которые занимаются работой с мигрантами. То есть это такой вот широкий пласт интересов, поэтому я посчитал необходимым сегодня это озвучить. МВД, в общем, предлагает ужесточить контроль за мигрантами, особенно в свете вот этой трагедии в Крок-Сити. И я коротко пробегусь по нормам, которые предлагает МВД. Во-первых, МВД говорит о том, что временное пребывание мигрантов ограничит сроком 3 месяца, то есть не более 90 дней, и это будет максимальный срок, когда они могут пребывать в стране. Но я сейчас скажу дальше, какие есть там исключения и так далее. Значит, при въезде в страну все иностранцы должны будут проходить обязательную дактилоскопию, регистрацию и фотографирование. Потом должен появиться единый документ, который удостоверяет личность иностранца. То есть все вот эти документы, РВП, разрешение на работу, вот это все-все-все, оно все будет упаковано в один документ, в котором будет вся информация о всех разрешениях, о всех, так сказать, необходимых документах. Ну, то есть цифровой документ, который будет выдаваться на имя каждого иностранца. И важный момент. Каждый иностранец, независимо от страны, из которой он приезжает, должен будет подписать соглашение о лояльности, в котором сказано об ограничении права на въезд в страну при нарушении наших российских законов. То есть он таким образом заранее дает некое согласие с тем, что он не будет нарушать наши законы. И еще важный момент. Я уже сказал в начале этой темы, что есть компании-работодатели, которые приглашают иностранных работников в нашу страну. Неважно, это начиная от там, IT, заканчивая строителями, неважно кто.
Мы с вами, по-моему, две передачи назад про это говорили.
Да, совершенно верно. И вот как раз МВД предлагает создать реестр работодателей, которые как раз занимаются тем, что привозят людей для конкретных работ. И важный момент. Если сейчас высылку иностранцев можно осуществить только в качестве депортации через суд, то в новом проекте высылку иностранцев могут осуществлять суды в качестве наказания, а сам орган исполнительной власти, ну, вероятнее это будет МВД, может депортировать в качестве принудительной меры.
За нарушение правил въезда или за что-то совершенное после въезда?
За что-то совершенное в качестве принудительной меры, да.
Но тогда, собственно, кто же в суд-то будет обращаться? Вот, МВД само все и будет делать.
Нет-нет, надо различать наказание от меры принуждения. То есть наказание – это суд постановил депортировать за нарушение, а вот принуждение – это когда МВД… как бы вынуждая человека выехать из страны, в том числе, может быть, и после вынесения решения суда, тоже может быть принуждение. Да? То есть в любом случае нагрузка на суды упадет сильно, да? Потому что сейчас это можно сделать исключительно через суд, а когда это будет уже, скажем, это полномочие будет разделено между судом и органам исполнительной власти, в зависимости от того, наказание это или принуждение, соответственно, у судов будет больше, так сказать, возможности заниматься другими делами, помимо депортации.
Ну да, Колын, но с точки зрения мигранта, мне кажется, большой разницы нет. Просто да. Теперь есть возможность его выдворить у полиции, не обращаясь к суду, а это всегда облегчает им жизнь, да, не надо готовить такое количество.
Ну, с другой стороны, скажем так, если мы сейчас поднимем статистику по депортациям мигрантов, то там тоже все не слава богу с точки зрения количества там, отказов судов. Например, единичные случаи бывают, когда суды отказывают.
Это понятно. Но в некоторых случаях, я думаю, сама перспектива вот этой волокиты, необходимости готовить бумаги там и так далее, может и останавливать. А сейчас этой необходимости не будет.
Да. И важный момент, еще один, тоже новость прошлой недели, это поправки в Уголовный кодекс и в КоАП, которые готовятся сейчас в Госдуме. И мы все знаем, что у нас есть в Уголовном кодексе и в КоАП есть статьи, предусматривающие ответственность за деятельность нежелательной организации. И у нас нежелательные организации, они по закону сейчас могут быть признаны только неправительственные иностранные организации. Так вот, депутаты предлагают сейчас, по сути, взять статью 20.33 Кодекса об административных правонарушениях и 284 прим Уголовного кодекса и изъять слово «неправительственный» оттуда. И это значит, что за участие в деятельности любой признанной нежелательной организации может грозить административная, а затем уголовная ответственность. То есть, еще раз, сейчас государственные органы нашей страны могут признавать нежелательными организации только неправительственные организации иностранные. То есть, если это правительственная организация, то ее признавать нежелательной нельзя. Но вот это слово «неправительственное» извлекается оттуда сейчас. И предлагается все иностранные компании, даже организации, даже если они являются и правительственными, все равно можно будет их признавать нежелательными. Но при этом надо сказать, что эти изменения не коснутся международных или там межправительственных организаций, в которых состоит сама наша страна, то есть Россия.
Ну вот я прям представляю себе будущие всяческие коммунике отдела информации, департамента информации МИДа, да, в ответ там на действия, провокационные действия МИД Латвийской Республики, Российская Федерация признала его нежелательной организацией.
Угу. Ну да, да, ну да. Ну просто дело в том, что почему вообще возник этот вопрос, на мой взгляд? Потому что, как я понимаю, появилась некая информация или просто стало как-то наблюдаться, что правительственные организации тоже сейчас занимаются вредоносной деятельностью в целях там, причинения рисков безопасности нашему государству. И, соответственно, надо извлечь слово «неправительственное» из закона, чтобы всех подряд можно было признавать нежелательным. Ну, я думаю, что вот примерно такой подход, он, возможно, имеет какое-то обоснование с точки зрения, там, например, спецслужб, да, и, скорее всего, предположу, что инициатива идет оттуда, но в целом сама процедура, ну, мы уже говорили об этом, сама процедура признания нежелательными организациями и последствия признания нежелательными организациями, они, конечно, ну, во многих случаях несправедливы.
Я бы, Калой, еще один фактор не скидывался бы со счетов. То, с чего вы начали нашу передачу. Весна.
А, возможно, да, возможно. И перед нашей рекламой, а у нас она будет,
я так понимаю. Да, как обычно, небольшая, на полминутки.
Да, на полминутки. Я хочу напомнить историю. Помните, в пандемии у нас были меры не взыскивать застройщиков неустойку за нарушение сроков договора долевого участия. Вот хочу в кавычках порадовать людей, кто купил или кто находится в стадии сейчас получения квартиры или планирует это сделать в ближайшее время. На прошлой неделе Мишустин подписал постановление, которым вновь ввел мораторий на взыскание неустойки за нарушение договора ДДУ перед дольщиками. И вот прям, по-моему, с 18 марта по 31 декабря застройщики могут нарушать сроки договоров ДДУ без риска попасть под неустойку. Поэтому будьте внимательны, смотрите, как ваши застройщики проводят, соответственно, работы по строительству.
Как ваши застройщики застраивают.
Да, да.
Ну что ж, Калой уже за меня анонсировал небольшую нашу рекламу. Мне остается только вам ее предоставить. В этой передаче у нас нет роликов, у нас все живьем голосом в режиме реального времени. Как обычно, объект. Мы, по сути, мы всегда рекламируем только самое хорошее. shop.diletant.media. Да, что может быть лучше, чем магазин, который в основном торгует литературой. И в основном, на мой взгляд, достаточно интересный и весьма достойный. Вот и в этот раз мы просим вас обратить особенное внимание, вообще зайти, посмотреть, но особенное внимание обратить на книгу, написанную невероятно интересным человеком, сыгравшим немалую роль в истории нашей страны на определенном этапе. Уильям Буллит был в свое время сотрудником администрации двух весьма ярких президентов Соединенных Штатов, двух президентов от Демократической партии. Сначала он был заместителем государственного секретаря, то есть на наши деньги заместителем министра иностранных дел в администрации Вудро Вильсона и принимал активное участие в работе Версальской конференции и вот той конструкции после Первой мировой войны, конструкции международных отношений, которую, собственно, и называем мы Версальско-Вашингтонской системой. А затем он вошел в штаб и долгое время работал в качестве активного сотрудника на FDR, Франклина Делано Рузвельта. И именно в этом качестве он от имени Соединенных Штатов заключал торговые отношения с Советским Союзом, с которым США чуть ли не у последней из так называемых цивилизованных держав еще не было дипломатических отношений с Советским Союзом. И вот, собственно, при нем эти дипломатические отношения были установлены, он стал первым послом, американским послом в Советском Союзе. Вот. И книга, которая посвящена ему, называется «Мир мог бы быть другим». Уильям Буллит в попытках изменить 20 век. Основана она на архивных документах из фонда Буллита в Йельском университете. И целый ряд этих документов впервые введен в научный и ненаучный тоже оборот. Так что для всех любителей американистики, для всех любителей истории внешней политики, для всех любителей истории 20 века, мне кажется, эта книга очень-очень интересна. Вот, собственно, что я хотел сказать. Переходим к вопросам, да, или у нас есть еще что-то?
Давайте перед тем, как мы перейдем к вопросам, я бы просто... Мы с вами пропустили прошлую неделю, потому что я отсутствовал и не мог выйти в эфир, но мне бы хотелось все-таки сказать буквально несколько слов относительно событий, последовавших после теракта.
За терактом в Крокусе. Да.
И мне кажется, важно это сказать, потому что то, что мы видели с вами... И то, что мы наблюдали всей страной буквально за тем, что происходило после теракта, мне кажется, не сказать нельзя, потому что я считаю, что каким бы ужасным преступлением не было совершено преступниками, они действительно преступники, которые совершили ужасное преступление, ни в коем случае, на мой взгляд, нет у государства, ни у кого бы то ни было от имени государства, совершать в ответ преступление. Да? Я сейчас говорю про пытки, про там, отрезанные части тела и так далее, и так далее. Я считаю, что человек совершил преступление, он задержан, и не для вендетты он задержан, а задержан по закону, и, соответственно, их же повезли в суд, арестовывали в соответствии с законом, избирали меру пресечения и так далее, и так далее. И дальше все должно было быть именно так, в соответствии с законом, и никакие преступления, и никакая степень ужаса преступления, которое совершили преступники, не дает ни представителям государства, ни кому-либо другого совершать преступление в ответ. Это прямо запрещено, и это не должно быть в целом.
Да и не преступники они пока, извините, Калой, но все-таки, так сказать, нет же никакого судебного решения.
Я понимаю, о чем вы говорите, Алексей, и здесь, как юрист, говорю вам, да, вы правы, то есть у нас пока не вынесен приговор, не признан виновным, да, совершенно верно. Но вот я хочу обратить внимание больше на общественный настрой, потому что я вижу в соцсетях у людей какая-то вот история, связанная с местью, с правильно, а надо было еще добить, а надо было еще сделать. нельзя забывать, что любой из нас в любой момент может оказаться в ситуации, когда нам нужен будет защитник, когда нам нужно будет ссылаться на законы, говорить о том, что у нас вот эти законы работают, я имею право им пользоваться и так далее, и так далее. И говорить на всем, на фоне всего этого, что их надо там чуть ли не камнями закидать, ну, мы ничем не лучше их самих получаемся. Плюс очень хочу сказать про некоторых коллег, моих коллег-адвокатов, которые считают, что те адвокаты, которые защищают этих людей, чуть ли не, не должны быть подвергнуты, там, не знаю, экзекуции, исключению из корпорации и все остальное. Ребята, уж не вам ли адвокатам, вам ли, точнее, не знать, что ни один уголовный процесс не может обойтись без защитника. Неважно, он по соглашению он или он по назначению. Без защитника невозможен уголовный процесс. И вот эти угрозы, которые сейчас, там, не знаю, сейчас уже, может быть, спали, но высказывались в отношении наших коллег, которые по назначению защищают этих людей. По назначению я имею в виду, государство их предоставляет обвиняемым в качестве защитника. Соответственно, кричать, писать тем более публично о том, что этих коллег нужно там чуть ли не исключать из корпорации, гнать и так далее, это может делать только совершенно не понимающий смысла и миссии своей работы, своей профессии человек. Нельзя...
Да и вдобавок, видимо, незнакомый с кодексом профессиональной этики адвоката.
Это как раз то, о чем я хотел сказать.
Конечно.
Что это как раз повод для того, чтобы вообще-то посмотреть, да, в эту сторону и посмотреть в сторону дисциплинарной практики в отношении таких коллег. Вообще, ну, то есть, хорошо, у нас есть много других виновных в плохих вещах людей. А что, их мы тоже будем оставлять без защитников? А может быть, тогда завтра наступит момент, когда им самим понадобятся защитники? Им тоже, может быть, тогда кивнем на старую публикацию и скажем: ребята, вот вы же сами писали, что не нужно. Может быть, и вам тогда не нужно? Ну, то есть, это очень такая... Ну, на мой взгляд, эмоциональная позиция, что таких людей нужно там сразу чуть ли не на электрический стул сажать. Кстати, про электрический стул и про смертную казнь тоже много разговоров после этого опять пошли, что вот, мол, нужно вводить смертную казнь в отношении террористов и так далее. Вот здесь буквально, Алексей, еще пару минут скажу, что, во-первых, в России действует гораздо более строгий по сравнению с международным стандартом правовой режим неприменения смертной казни. Это сложилось за, слава богу, сложилось за последние там 30 с лишним лет. Есть истолкование Конституционного суда, его подход к вопросу, да, о смертной казни. Он разъяснил, что в результате вот этого самого длительного периода моратория на применение смертной казни в нашей стране сформировалась такая вот устойчивая гарантии прав человека не быть подвергнутым смертной казни. И сложился некий такой вот режим с учетом международных тенденций, международных обязательств и так далее, и так далее. В общем, если цитировать Конституционный суд, он сказал, что происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни. Но если абстрагироваться от, скажем, процессуальных препятствий для того, чтобы вводить эту смертную казнь, они есть, действительно. Но здесь самой главной причиной, на мой взгляд, не введение смертной казни является то, что наши суды и уровень качества работы судов очень низкий. Стандарты доказывания сегодня упали, ну, очень-очень низко, и судам... Ну, практически во многих делах суды занимаются словесной казуистикой, доказывая те или иные, обосновывая, точнее, те или иные приговоры свои. Поэтому, если мы говорим про сегодняшний день и про работу сегодняшних судов, то я категорически противник смертной казни при том качестве работы судов, которые есть сегодня.
Я уж тогда, раз эта тема поднялась, я уж тогда добавлю. Сегодня в 18.05 мы с Сергеем Бунтманом обсуждаем одно дело, давнее, 1796 года, времен революционной Франции, где как раз речь пойдет именно об этом. Мы поэтому именно его и выбрали. Вам будет представлен достаточно очевидный случай применения смертной казни к невиновному человеку в результате, не в результате злой воли, в результате трагического стечения обстоятельств. Но вот как раз о таком примере мы будем вести речь, так что подключайтесь к нам через полтора часа.
Это очень знакомое мне, как будто бы что-то всплывает в
памяти. Это так называемое дело о лионском курьере. Была ограблена почтовая карета, везшая крупную сумму денег, убиты двое почтовых служащих, и вот человек попал, что называется, как кур во щип, ну или под раздачу в современном выражении, не имея никакого отношения к этому делу.
Да, Алексей, спасибо большое. Значит, теперь у нас рубрика «Вопросы», да, которые пришли к нам на почту. Там пришло, по-моему, 5 вопросов за прошлую неделю и за отсутствие как раз прошлого эфира. Но из них 3, они, скажем так, процессуального характера, то есть это фактически консультация. Мы направили письменные ответы авторам вопросов, и я думаю, что они удовлетворятся нашим ответом. Но есть парочка вопросов, которые мне показалось, что интересно озвучить. Они короткие, но, тем не менее, я думаю, может быть интересным. Первый вопрос – это о замене загранпаспорта. Значит, в свидетельстве о рождении у ребенка нет отметки о гражданстве. И может ли подтвердить гражданство, можно ли подтвердить гражданство имеющимся загранпаспортом, чтобы проставить эту отметку в свидетельстве о рождении? Нужны паспорта обоих родителей, говорится. Отвечая на вопрос коротко. То, что у ребенка есть загранпаспорт, российский загранпаспорт, конечно, говорит о том, что это подтверждает его принадлежность, точнее, его гражданство России. Это как бы очевидно. Ранее выданный загранпаспорт может подтвердить наличие гражданства, и через него можно, соответственно, поставить эту отметку о принадлежности гражданства России в свидетельство о рождении. В разных отделах МВД могут быть разные требования, но в целом, в общем-то, загранпаспорт является документом, подтверждающим личность, поэтому это вполне возможно. Второй вопрос, он такой, плавно переводит нас в нашу основную тему. Значит, вопрос связан с тем, а как можно все-таки защититься от мобилизации? Вопрос интересный, потому что...
От мобилизации, не от призыва, да,
речь? Да-да-да, речь, вопрос идет от мобилизации. Если у человека нет очевидных отсрочек, то в чем будет заключаться стратегия юристов в подобных делах, задает вопрос. Видимо, может быть, коллега, может быть, нет. Но человек спрашивает, а правильно ли я понимаю, что это будет подача заявления в военкомат, поиск юридических неких несостыковок с целью выиграть как можно больше времени и так далее.
Ну, то есть выигрывание времени, да, стратегия томления неприятеля, это называлось у Петра Великого.
Да. Ну вот в нашем адвокатском бюро у нас есть отдельная военная практика. Я сегодня, кстати, попросил ребят подготовить несколько случаев, когда нам отказывали в снятии с воинского учета. Я постараюсь успеть рассказать о них. Так вот, в нашем бюро есть как бы, люди, которые занимаются этим, и мы не оказываем помощь в уклонении от мобилизации, нужно понять, да? Есть законные методы, есть несколько вариантов, когда действительно юристы могут построить линию защиты от незаконной мобилизации. Например, у нас был случай, известный, я о нем тоже в эфире говорил, когда у человека была отсрочка по IT, его все равно мобилизовали. Мы потом входили в суды, доказывали, что у него есть отсрочка, а точнее бронь по IT. И, соответственно, потом возвращали его из уже воинской части. Отсрочка по учебе может быть такая же. Там освобождение по здоровью. Почему? Потому что очень часто военкомы злоупотребляют своими... Ну, не военкомы, а медкомиссии при военкоматах. Не то, что злоупотребляют. Им приходит там условно команда... Знаете, насколько жестким надо быть к диагнозу, да? Насколько надо мягким или жестким быть к диагнозу. И вот когда задача жестким быть к диагнозу, категорию могут поменять на ту, которая позволяет призвать человека. И вот тут можно пободаться, простите уж мимо за мой сленг, повоевать на тему категории, чтобы, например, из категории В или Г сделать категорию Д и освободиться на этом основании. Это же не уклонение от мобилизации, мы же не помогаем уклоняться. Мы человеку
нет,
помогаем...
конечно, это поиск законных путей, да, да. Освобождения. Мы
просто подсвечиваем ему его возможности. Да. Если завтра государство закроет категорию Д и скажет, что по категории Д тоже призываем, то будем искать другие возможности. Но в целом так и есть. Ну и что, кстати говоря, один из способов воспользоваться своим законным правом, это выбрать альтернативную службу. Хотя было очень много копий сломано в период мобилизации об эту позицию, но, тем не менее, например, наши коллеги в Петербурге добились того, чтобы человека, призванного по мобилизации, дали право на выбор альтернативной службы. Ну и, соответственно, переходя к нашей основной теме...
Наша основная тема называется «Кого считают по весне?», имея в виду известную поговорку «Цыплят по осени считают». Вот цыплят по осени, а по весне считают, в частности, призывников. Я потому и уточнил, у кого касался ли вопрос мобилизации или призыва, потому что люди по-прежнему путают эти две вещи. Они действительно в чем-то, может быть, и похожи, но имеют действительно и очень существенные различия. Вот мы решили об этом сегодня поговорить в очередной раз.
Во-первых, надо сказать, что военный призыв весенний и осенний существует уже много-много, не то что лет, а десятилетий. Это стандартная история, мне кажется, во многих странах она похожа, плюс-минус. Но это...
Но у нас с 1 сентября 1939 года, вот когда был введен закон о всеобщей воинской обязанности в относительно похожем виде в 1939 году, вот тогда оно и началось, два призыва.
Вот, соответственно, здесь ничего страшного нет. Как мы знаем, молодых призывников, по крайней мере, нам об этом сказали, и первое лицо государства сказало, что никто из призывников воевать куда-то там в боевые точки не поедет. Соответственно, призывники проходят военную службу, могут, кстати говоря, проходить военную службу, например, в Белгороде, в Белгородской области. Могут такое туда отправить. Или в какую-нибудь Курскую область, там где...
А что, между прочим, город Белгород совсем недавно опубликован. Четвертое, по-моему, место в России по комфортности проживания занимает. Четвертое сверху, то есть чуть-чуть в призовую тройку не вошел.
Ну, видите, я был в Белгороде, прекрасный город, мне очень нравится, но сейчас там очень небезопасно не только там военным, но и гражданским в том числе. Поэтому я просто подчеркиваю, что могут отправить и туда, чтобы люди понимали это. Могут отправить в какие-то приграничные к военным зонам территории. Они российские регионы, ровно такие же, как и другие регионы. Формально там запретов туда отправлять нет. Но может такое случиться. И мне бы хотелось упомянуть, во-первых, что сейчас многим приходят повестки на призыв, именно на вот весенний призыв, и там указан адрес явиться на улицу Яблочкова, дом 5, строение 5. И наши там обращающиеся к нам наши доверители спрашивают, а что это вообще за место, и что это вообще за адрес, почему нас туда, почему не в наш военкомат, обычно же из военкомата сразу туда там призывают и так далее. И я, у нас появилась молодая специалист, которая к нам присоединилась недавно к нашей практике, и она поехала по этому адресу и провела некую экскурсию для тех, кто в будущем может оказаться по этому адресу. По этому адресу с недавних пор в Москве располагается как раз единый пункт призыва, ЕПП. Это новая аббревиатура, которая появилась в нашей практике в том числе. И вот со всех военкоматов все личные дела призывников, они все потянулись в ЕПП. И цель там такая, чтобы объединить все работы медицинских и призывных комиссий в одном здании. Здание новое, весьма современное, весьма привлекательное, но только внешне. Внутри довольно жесткая, значит, охрана, которая не пускает внутрь с мобильными телефонами. Каждому выдается карточка, которую необходимо там приложить к сейфу, оставить в нем все свои электронные устройства. То есть телефоны, компьютеры, айпады, все оставляешь там. Если этого не сделать, то дальше все равно не получится, значит, телефон пронести. Поэтому, значит, здесь довольно жестко все с точки зрения охраны. Сумки проверяются, как в аэропорту, ленты, все из карманов, вот это все. И дальше вопрос, вы попадаете в 115-й кабинет. В 115-м кабинете для подачи заявления можно, значит, соответственно, использовать, там есть сидящий специальный человек, можно ему просто отдать. И, как говорила моя помощница, она говорит, отличается от военкомата вежливостью и любезностью. А все остальное все то же самое. То есть просто заявление подаете, и там регистрирует очень вежливый человек. Помимо этого, очень интересная организация процесса, очень похожа на МФЦ, со всякими электронными очередями, талонами, приглашениями к окошку и так далее, и так далее. Там кофе можно купить, я имею в виду, не в смысле, что там предлагают.
Ниша.
Да. Вот. Ну и, соответственно, есть у нас предположение, что все наши призывники, я имею в виду наши, в смысле, из Москвы призывники, все будут отправляться на воинский призыв именно из этого места. Там большая-большая парковка, там очень удобно, соответственно, всех собирать и оттуда направлять всех на службу. Что там еще из важного? А, режим работы, важно сказать, что в период призыва, вот с 1 апреля до 15 июля, все это работает с 8 до 8, то есть 12 часов без выходных. А если говорить вне призывное время, то с 9 до 6. 9 до 6. Вот. Что нужно знать, да, когда пришла повестка? Надо понимать, что повестка приходит по разным основаниям. Она может прийти для сверки данных, для каких-то других причин, но и, соответственно, может прийти и именно с целью призыва. Здесь нужно понимать, что там указано. Очень часто к нам обращаются люди, говорят, мне там 30 лет, я уже не подлежу призыву, но мне пришла повестка. Это не значит, что вас призовут.
Вы же состоите на воинском учете.
Да, вы состоите на учете, там нужно сверить ваши данные, посмотреть, где вы работаете, например, может быть, у них нет какой-то информации о вас, и, соответственно, нужно идти и дать им эту информацию. Что касается нашей практики относительно снятия с учетов, то нужно здесь понимать, что во многих военкоматах военкомы очень, ну так, скажем, грубо, жестко отвечают «нет». Мы не, когда речь идет о снятии с учета, особенно, например, люди, которые там уехали из страны или которые имеют какие-то основания для снятия с учета, вот мои юристы мне рассказывали, что в Кузьминском военкомате они пришли снимать с учета полковника и его сына, призывника, вышел, значит, сам военком, руководитель военкомата, и, значит, пригрозил доверителям там тремя там административными статьями, потом вышел его юрист, который сказал, что мои, так сказать, юристы, они мошенники, и вообще юристы со своими доверителями тоже могут присесть, так сказать, ненадолго, хотя не уточнил, за что могут присесть. Но после жалобы в военкомат Москвы, очень правильно написанная жалоба, нашему другу привет.
Спасибо, я им передам, но по ушам ему сегодня точно прилетит. За препятствование работы средства массовой информации.
Вот. Но после жалобы в военкомат, вы знаете, как рукой сняло, они позвонили моим юристам, попросили любезно забрать справки о снятии с учета. Похожая история была с Тверским военкоматом, как обычно. А вот я просто хочу нашим зрителям дать понять, что отказ в снятии с воинского учета – это не, совершенно не страшный документ, Его всегда можно обжаловать. И
да, это обычная случае... процедурная стадия, конечно.
Да, да. Значит, мы, Тверской военкомат то же самое. Обычный формальный отказ о снятии жалобы. Значит, жалоба в военкомат Москвы, все равно отказ. Попросили выписку из домовой книги. Потом попросили там информацию о том, что он снят с регистрационного учета. Справку опять не хотели давать. Пытались убедить, что справки только для тех, кто на 6 месяцев уезжает из страны, а не на ПМЖ. Такие тоже умники бывают в военкоматах. Но в целом военкомат Москвы, сотрудницы, там довольно грамотные ребята сидят, понимающие те или иные нюансы. Вот, из военкомата Москвы позвонили в Тверской военкомат, сказали, выдайте им справку, иначе мы вас там, так сказать, накажем сверху. Вот, и самый интересный момент вот в этой истории был, я сейчас вспомнил просто, что после звонка из военкомата Москвы, чтобы выдали справку, а справку подписывает военком, военком закрылся в своем кабинете, чтобы не подписать эту справку, в общем, и нам пришлось довольно долго добиваться того, чтобы он ее подписал, но в итоге на следующий день он все равно подписал ее и вернул. Такие случаи тоже бывают. А в Хорошевском, по-моему, военкомате тоже был такой же формальный отказ, была такая же жалоба в военкомат, там потом звонок, да, приезжайте за справкой, но надо оплатить штраф. 10 тысяч рублей. Мы, конечно, не согласны были. Мы объяснили нашему доверителю, что этот штраф, он незаконен, его можно обжаловать, но он не стал это делать. Он просто уехал из страны и заплатил этот штраф. И, в общем-то, на этом получил
штраф. А штраф-то за что?
Я сейчас не вспомню, но какие-то там просрочки были, какие-то чего-то там. И за это, просто он не призывного возраста, скажем так, молодой человек, поэтому... Там, что-то он там где-то там просрочил. Но вообще, в целом, возможно добиваться, например, снятия с учета или возможно добиваться изменения категории. Потому что сейчас, вот после того, как уже была мобилизация, введены вот эти изменения все, они, конечно, стали больше, я имею в виду медкомиссии, стали... скажем, более качественно выполнять свою работу в военкоматах. Но, тем не менее, если действительно у доверителя нашего есть понимание, он уверен, что он не должен быть призван из-за его диагноза, например, то нужно идти дальше, обжаловать решение ВВК, военно-врачебной комиссии, и дальше уже добиваться того, чтобы его признали негодным к призыву. И это вполне реально, поэтому... Здесь вопрос лишь в том, чтобы люди сами этого хотели. Хотели, я имею в виду, желали бы там защищать свои права таким образом и отстаивать свои возможности, например, в случае, если у них есть основания не быть призванными. Я уж не говорю про мобилизацию. Мобилизация у нас, по крайней мере, практически не проводится, поэтому сейчас про мобилизацию говорить нет необходимости. А вот про военный призыв, да. Военный призыв.
Ну, да. А будет проводиться, не дай бог, конечно, мы сделаем, соответственно, передачу тут же по тем правовым вопросам, которые могут быть вам полезны. Еще раз напоминаю, у нас теперь есть почта о правах, все слитно, правах через H, не через KH, а просто через H, все слитно в одно слово, бо правах gmail.com. Есть почта в описании нашей сегодняшней передачи. Пожалуйста, присылайте нам вопросы. Можете получить индивидуальную консультацию, можете получить консультацию на весь YouTube, в зависимости от того, насколько ваш вопрос покажется нам с Калоем, таким имеющим интерес и значение для многих людей. Это была программа «Были о правах», Калой Ахильгов, Алексей Кузнецов. Мы рассчитываем, что через неделю в это же время, на этом же месте мы будем по этому же адресу. Ну, и еще раз приглашаю вас в 18.05 на YouTube-канал «Дилетант», к нам Сергей Бутман в программе «Не так», где мы поговорим о деле, выбрать которое нас побудило вот обострившаяся, скажем так, по весне общественная дискуссия о смертной казни. Всего вам самого доброго.
Счастливо.